И в этот момент мучительно напомнила Руалу ту, другую, которая приходилась ей бабкой. Даже взгляд, серьезный и настороженный.
«Ящерица», —
сказал он шепотом, — «ты много потерял, Руал». По верховьям деревьев снова прошелся резкий, неожиданный ветер. Руал почувствовал, как бегут по коже ледяные мурашки.
«Да»,
— сказал он чуть слышно.
«И это не последняя потеря».
Эггерт не любил подземелий. Кто их, впрочем, любит? Наверняка не узники, годами гниющие в каменных мешках, либо неделями дожидающиеся пыток. А Соль слишком хорошо помнил, как шел этим коридором в сопровождении Фагирры и городского палача, и как пахло в пыточной, и какие крики доносились сквозь толщу стен. Палач поднялся навстречу. Был он удивительно похож на своего предшественника, 20 лет назад раздувавшего для Солля жаровню. Впрочем, Эггерта раскаленный металл не тронул. Атария. Внутри него захлопнулась некая дверца. Запрещено не сейчас, в самом деле, не думать. Он кивнул сопровождавшему его тюремщику. Тот передал свой факел палачу и исчез в боковом коридоре. Палач, с виду похожий скорее на мастерового, вопросительно склонил голову к плечу. Соль кашлянул, прочищая горло. «Ну?»
«Готовый», —
отозвался палач степенно. «Ждете». Низкая железная дверь гостеприимно распахнулась перед господином полковником. Наклонив голову, Соль шагнул в камеру пыток, ту самую, где много лет назад говорил с ним Фагирра. Два факела, укрепленные в железных кольцах, давали даже больше света, чем хотелось бы Солью. Жаровня на трех ногах подмигивала красным. У стены стояли кресла с подлокотниками и низкая круглая табуретка. Перед жаровней помещался широкий топчан. Сейчас он жалобно поскрипывал под грузом мощного, обнаженного, покрытого потом волосатого тела. Запах дыма в камере мешался с ядреным духом немытого мужика. Соль передвинул кресло подальше и сел, положив руки на подлокотники. Палач принялся отбирать инструменты. Соль не глядел в его сторону. Слушая отвратительный ляск, он вспомнил задумчивые глаза судьи Ансина. «Это не твое дело, Соль, но я понимаю, почему ты за него берешься». Сова ждал. Глаза его больше, чем обычно, напоминали круглые желтые плошки на морде хищной птицы. Кожа на лбу разошлась, открывая длинную рану, последствия удара, спасшего Солью жизнь. Руки и ноги атамана были намертво прикручены к топчину. Бороду и волосы палач успел умело обкорнать. Неглубокая рана на плече уже затянулась, но шея по-прежнему была обвязана тряпкой, и тряпка пропиталась кровью. Палач закончил приготовление и встал за спинкой кресла, ожидая распоряжений. Мысли Эггерта оказались непривычно тяжелыми и вязкими, он никак не мог придумать вопрос. Впрочем, так вот сидеть и молчать — тоже разновидность пытки. Сова чуть пошевелился и сдавленно вздохнул. Ребра его поднялись и опали. Поперек груди тянулся старый сизый шрам. Внизу живота курчавились нетронутые палачом волосы, и небывалых размеров мужское достоинство безвольно свешивалось на бок. Эггерт отвел взгляд, но сова успел перехватить его, и, к своему удивлению, Соль заметил на дне атамановых глаз искорку самодовольства. Палач переступил с ноги на ногу. Сова смотрел теперь прямо Эггерту в лицо. Это не был взгляд жертвы. Атаман смотрел бы точно так же, глядя из удобного кресла на привязанного к топчину Солля. Эггерт снова удивился. Сове можно было отказать в чем угодно, но только не в мужестве. Клещи в жаровне приобрели малиновый оттенок. Соль представил себе запах горелой плоти и болезненно поморщился. Сова расценил это как проявление слабости, и во взгляде его снова проскользнула тень удовлетворения. Эггерт разозлился. Не так давно они сидели рядом. Самец-убийца и мальчик, которому Соль когда-то дал имя. Они говорили. О чем? Луар принимал из этих рук нечто. Что именно?
Господин Луар.
Вежливо, чтобы не сказать почтительно. Почтительный сова? Кланяющийся кому? Луару? Вот что. Голос его звучал холодно и ровно, как он того и хотел. Вот что, Ишта. Палач шагнул вперед, приготовившись исполнять приказ. Эггерт дернул уголком рта.
Отдохни, Ишта, постой за дверью, дабы мне не мешали. Никто, ты понял?
Палач смутился. Очевидно, распоряжение полковника полностью шло вразрез с приказаниями, полученными от судьи. Соль нахмурился. Некоторое время они с Иштой смотрели друг на друга, и палач решал, стоит ли возражать. Прошла почти минута, прежде чем он отказался от такой попытки, поклонился, с сожалением глянул на жаровню и бесшумно скрылся за низкой дверью. Эггерт проследил, плотно ли закрыта железная створка, вернулся, прошелся вокруг треноги, стараясь не глядеть на сову. Сейчас тот снова убедился в его, Солля, уязвимости. Полковник желает знать и не хочет, чтобы знали другие. Тайна, известная сове, была теперь единственным оружием атамана, и этому оружию противостояли малиновые клещи, полученные Соллем в наследство от палача. Соль круто повернулся. Взгляд его встретился со взглядом совы, и разбойник, кажется, на секунду смутился.
«Правда ли, что ты служил Лаш?» — уронил Соль негромко.
Сова через силу ухмыльнулся. Эггерт, впрочем, и не ждал от него легких ответов.
«Твое время не безгранично», — заметил он, разглядывая приготовленные палачом приспособления. «Твоя смерть может быть легкой. Предел мечтаний — легкая смерть. Будешь говорить?»
«Буду», — сказал сова неожиданно. Голос его осип, но звучал вполне внятно.
«Ты, полковник, еще упрашивать меня будешь? Замолчи, мол. Я-то скажу, а ты вот не боишься?»
Эггерт с трудом сдержал желание ударить лежащего. Прошелся, слушая собственные шаги. Уселся на подлокотник кресла.
«Я вот не боюсь, сова, пуганный я. О себе думай». «Обо мне уже подумали».
Атаман громко сглотнул.
«Мне все одно. Да вот только...»
Он замолчал, глядя на Эггерта с нескрываемой издевкой, явно ожидая вопроса.
«Не все одно».
Эггерт снова встал, подошел к жаровне, потрогал пальцем рукоять клещей, отдернул руку.
«Не все одно, сова. Я ведь на части тебя порежу. Все, что висит, повырву с корнем, и язык тоже. И не будет только одно мясо бессловесное. Подавишься своим только».
Сова часто задышал.
«Запаришься. Грязи побоишься, полковник, измараешься по уши. Хотя...» —
он хрипло хохотнул.
«И так ты получаешься в дерьме, полковник, как и я».
Соль мысленно выругал себя за недостойную уязвимость. Слова совы не должны волновать его, а вот донимают, жгут, будто он, Эггерт, пытаемый. Он отыскал среди палачева имущества кожаные рукавицы, засаленные, неоднократно бывавшие в деле. При мысли, что придется сунуть в них руки, его жестоко передернуло.
«Говори, падаль!» Он шептал, не разжимая стиснутых зубов. «Говори, служил в ордене!»